Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. Не менее 90 человек погибли в результате смерча на юге США. В Подмосковье спецслужбы провели контртеррористическую операцию. В Кирове продолжается судебный процесс по делу в отношении оппозиционера Алексея Навального. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. По меньшей мере 91 человек погиб в результате мощного смерча, пронесшегося в понедельник через окраину города Оклахома-Сити на юге США. Не исключено, что число жертв возрастет. Вот что сообщает наш корреспондент в Соединенных Штатах Алан Давыдов.
Основной удар чудовищного смерча шириной в 3 километра, набравшего скорость до 330 километров в час, пришелся на населенный пункт Мур, к югу от Оклахома-Сити. Целые кварталы городка с населением 41 тысячу человек превращены в руины. На дорогах десятки искореженных автомобилей и грузовиков. В числе погибших семеро учеников начальной школы Plaza Towers в Муре. Здание школы, оказавшееся в эпицентре смерча, снесено до основания. Уцелевших детей, найденных под обломками, спасатели передавали по живой цепочке к импровизированному центру сортировки раненых на ближайшей автостоянке. Спасатели подогнали к школе тяжелую технику и, несмотря на наступление темноты, продолжают раскопки, ища оставшихся в живых под обломками. Разбирая рухнувшие бетонные стены, они используют отбойные молотки. На одной из видеозаписей урагана, сделанных очевидцами, видно, как гигантское темное облако в виде воронки медленно пересекает травяное поле. Пройдя через жилые кварталы, торнадо оставил улицы усеянными обломками деревьев, стен, кровли и стекол. Очевидцы говорят, что зрелище напоминало известный фильм «Катастрофу. Смерч». Национальная служба погоды присвоила торнадо категорию EF4 по шкале Фудзиты. Это соответствует скорости смерча, сопоставимой с предельной. Разрушениями охвачены 3 административных округа штата Оклахома. В первые 10 часов после прохождения торнадо число зарегистрированных раненых составило по меньшей мере 150 человек, включая 70 детей. Все они доставлены в ближайшие госпитали. Без электроэнергии остались до 40 тысяч семей. Губернатор Оклахомы Мэри Фоллин мобилизовала в помощь спасателям 80 национальных гвардейцев и дополнительные полицейские патрули. В спасательных мероприятиях участвует команда добровольцев. Президент Барак Обама связался по телефону с губернатором и заявил о готовности федерального правительства немедленно оказать властям штата Оклахома помощь, если она понадобится. Местные власти опасаются, что завалы обломков, оставленных смерчем на федеральной автотрассе номер 35, могут замедлить спасательные работы. Многие телефонные линии в районе природной катастрофы повреждены, мобильная связь сильно перегружена. Наладка коммуникации между спасателями и властями штата может потребовать времени. Поврежденные линии электропередачи и газоснабжения создают дополнительную угрозу безопасности людей. Как вспоминают старожилы и метеорологи, предыдущий разрушительный смерч в этих местах в мае 1999 года прошел той же траектории, что и нынешний. Штаб-квартира телекомпании CBS в Нью-Йорке в понедельник вечером перенесла на более подходящий день показ заключительной серии популярной телевизионной комедии «Майк энд Молли». Согласно сюжету сериала, двум его героям угрожает торнадо в городе Чикаго. Представитель CBS назвал отмену показа проявлением деликатности к пострадавшим от смертоносного смерча в Оклахоме. Алан Давыдов, Радио Свобода, Соединенные Штаты Америки.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас о важных российских темах. В городе Орехово-Зуево в Подмосковье в понедельник вечером российские спецслужбы провели операцию против группы лиц, которые, как утверждается, планировали совершить террористический акт в Москве. По сообщению Национального антитеррористического комитета, в перестрелке двое подозреваемых были убиты, один получил ранение и был задержан. Легко ранен сотрудник спецназа. Пострадавших среди местных жителей нет. На месте контртеррористической операции побывала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Сейчас на студии с нашей московской студией. Анастасия, здравствуйте. Что вы увидели в Орехово-Зуево на месте этой контртеррористической операции?
Здравствуйте, Светлана. Все выглядит очень спокойно на месте контртеррористической операции. Нет уже никакого оцепления, и даже квартира, где были задержаны подозреваемые, не оцеплена. Удалось поговорить с несколькими местными жителями, соседями. И им это тоже достаточно удивительно, если это была действительно контртеррористическая операция, тогда где внимание следователей и, может быть, даже каких-то местных властей, потому что никого на месте тоже нет к этой проблеме. Я пыталась узнать что-то о личности подозреваемых, и все соседи рассказывали, что они говорили чисто без акцента, то есть не были кавказцами, или, конечно, точной уверенности нет, кто они были по национальности. Ничего подозрительного в любом случае в их поведении не было замечено. И даже говорили соседи, что вот никогда бы не подумали. Жили они в этой квартире 3 месяца, как минимум, может быть, больше, снимали, естественно, жилье. И вот, повторяю, по словам соседей, ничего подозрительного не было, и все очень удивлены. Если действительно эти люди планировали террористический акт, то нужно серьезное расследование. Почему в этом случае даже квартира не опечатана, и уже никаких следов произошедшего, кроме там пятна крови во дворе, которая вот как-то затерта, уже нет. И такое впечатление, что вернулось все в нормальное русло. Светлана.
Спасибо, Анастасия. Это была Анастасия Кириленко, корреспондент «Радио Свобода». Она побывала в Орехово-Зуеве, в Подмосковье, на месте, где вчера проходила контртеррористическая операция. Как заявляют власти, все 3 подозреваемых в терроризме граждане России, которые прибыли из афгано-пакистанского региона, где проходили боевую подготовку и готовились к совершению теракта. Впоследствии агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что речь идет о северном Вазиристане, горном районе на северо-западе Пакистана. Этот район в значительной степени неподконтрольный пакистанским властям, известен как основное место базирования талибов. Согласно этому же источнику, спецслужбы сейчас ведут проверку, не принадлежали ли подозреваемые в организации теракта к организации «Исламская движение Узбекистана» и выясняют их возможные связи в московском регионе. Военный обозреватель независимой газеты Владимир Мухин полагает, что история с задержанием боевиков в Орехово-Зуеве выглядит правдоподобно, но у него есть некоторые сомнения в правильности действий российских спецслужб. С Владимиром Мухиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Ну, я не могу опровергать или подвергать сомнению те заявления, которые официально делают органы спецслужб. Но обращает внимание у меня тот факт, что, первое, они как бы следили за боевиками целый месяц, как они сообщают, хотя возникла перестрелка, и при задержании 2 боевика погибло. Неужели, если они следили целый месяц за боевиками, не могли сделать так, чтобы их всех как-то поймать и какую-то информацию у них взять? Здесь явно какие-то нестыковки идут, связанные с тем, что могла бы эта работа строиться лучше. Второе. Конечно, мы не можем там подвергать сомнению, что это именно были боевики, раз это утверждает Национальный антитеррористический комитет. Но вот потенциальных боевиков таких можно в Подмосковье насчитать очень много, потому что у нас очень мусульманское население, например, в Орехово-Зуево, как мне рассказал один из его жителей, составляет 40%. Все они там живут, потому что жилье дешевое и ездят в Москву на работу. Они ходят с бородами совсем. То есть, представляете, почти каждый второй житель Орехово-Зуево – это человек, который прибыл откуда-то из Республик Центральной Азии, Северного Кавказа и не является коренным жителем этого региона. Это вот настораживает, и при такой плотности населения, конечно, в ряды боевиков могут затесаться под видом вот таких гастарбайтеров любые люди.
По данным Национального антитеррористического комитета, боевики, да-да, планировавшие взрывы в Москве, граждане России, прибыли, цитирую, из афгано-пакистанского региона и принадлежат, возможно, к организации «Исламское движение Узбекистана».
Это Ваня Егоров написал в российской газете. Видимо, у него есть источники, которые сказали ему. Пока не утверждается, что именно они были боевиками ИДУ, но как это движение, оно давно уже существует. Они действовали на территории Узбекистана против режима Каримова. Они прорывались через таджикско-афганскую границу, действовали в Ферганской долине. Боевикам ИДУ приписывают вот мятеж, там попытки мятежа в Узбекистане в 95-м году. Это довольно, так сказать, такое известное движение из террористического направленности, в основном состоящее из узбеков, этнических уйгуров и других национальностей Центральной Азии. И то, что эти боевики ИДУ якобы были гражданами России, говорится о том, что они, видимо, сумели принять российское гражданство. И у нас очень много выходцев из Центральной Азии стремятся получить российское гражданство.
А зачем им взрывать Москву?
Как зачем? Зачем выходцам из Дагестана было взрывать в Бастоне взрывное устройство, чтобы спортивный праздник испортить? У них определенные цели есть для этого. И здесь прослеживается целый организационный, так сказать, интернационал. и действия террористов, а их связаны с большими их программными целями Аль-Каида. Это построение исламского государства, исламского миропорядка.
Это было мнение военного обозревателя независимой газеты Владимира Мухина. С ним беседовала корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова. Продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. В Кирове сегодня продолжается судебный процесс по делу в отношении оппозиционера Алексея Навального и бывшего директора Вятской лесной компании Петра Офицерова, обвиняемых в растрате имущества компании «Кировлес». В здании Ленинского районного суда в Кирове работает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова. Она сейчас на связи с нашей студией. Екатерина, здравствуйте. Что сегодня происходило на судебном заседании?
Здравствуйте. Сегодня заседание было необычно коротким, всего с 9 утра до 11. Началось оно с заявления адвоката Светланы Давыдовой о незаконности рассмотрения в суде записей, полученных в результате прослушки сотрудниками УФСБ, так как, по мнению защиты, это было сделано незаконно. Судья предложил прокурору зачитать листы дела, где говорилось, что именно и кого именно прослушивали. Оказалось, это были телефонные разговоры Никиты Белых, Алексея Навального и Маши Гайдар. После небольшого совещания суд принял решение отказать адвокатам, так как, по мнению судьи, нормы закона нарушены не были. После чего в суде сейчас объявлен перерыв. Это было сделано по просьбе самого Навального, так как у него сегодня еще один суд, уже Первомайского района. Здесь будет рассматриваться дело по жалобе Навального на кировскую полицию. Полицейские провели обыск в штабе Навального по заявлению некоего гражданина, который сообщил, что в штабе печатают листовки экстремистского содержания и вообще творится всякое безобразие. Таких листовок, а также безобразия полиция не нашла, однако изъяла все документы, в том числе такие, что представляют собой адвокатскую тайну. Также по неизвестной причине недавно из местной типографии был изъят весь тираж газеты «За Навального». Вот это дело сейчас будет рассматриваться. Я нахожусь в суде Первомайского района в 13:00. Это событие состоится.
Спасибо, Екатерина. Это была корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова. Она рассказывала о судебном процессе, который продолжается уже не первый день. Судебный процесс в отношении оппозиционера Алексея Навального и бывшего директора Вятской лесной компании Петра Офицерова. Они обвиняются в растрате имущества компании «Кировлес». Продолжается программа «Свобода в полдень». В Петербурге сегодня прощаются с кинорежиссером Алексеем Балабановым, который умер в субботу в возрасте 54 лет от сердечного приступа. За четверть века работы в кино Балабанов успел снять полтора десятка фильмов, почти каждый из которых оказывался в центре яростного общественного спора. О творчестве Алексея Балабанова размышляет обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Алексей Балабанов – самый русский и самый европейский из современных российских режиссеров. Циник и романтик, визуальный эстет, любимец и критическая мишень для кинокритиков. Его то называли русским Сэмом Пекинпа за анализ темных сторон национального характера жесткими методами, то проклинали за эти же методы. «Брат», «Брат 2», «Война», «Груз 200» раскалывали интеллектуальное сообщество почище какой-нибудь анатомии протеста. Одни видели в режиссере черного меланхолика, другие обожали его за издевательский юмор на грани гиюля. Балабанов снял фильм «Брат» как символ эпохи. Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова, молодой ветеран Первой Чеченской войны, персонаж криминального мира, любящий группу «Наутилус» и цитирующий слова апостола Павла «Сила в правде», стал главным героем 90-х. Говорить о фигуре Балабанова невозможно без его экранизации Кафки, Бекета, Гамсуна, Булгакова. Скандальный «Груз 200», кстати, сделан по канве повести Уильяма Фолкнера «Святилище». А фильм «Мне не больно» откровенно имеет в виду трех товарищей Ремарка. Фильмы Балабанова сильны и своими саундтреками. Он был знатоком русского рока и ясной операторской и монтажной линии. Алексей Балабанов в нулевые начал работать притчами. Прекрасная простая картинка, короткие реплики героев предельно скудны, но символичные. История динамичная, герои схематизированные – Борьба добра со злом очевидна, но результат ее непредсказуем. Начиная со «Жмурок», Балабанов снимал свой личный сериал, который разворачивался в продолжительном времени. То есть раз в 2-3 года он рассказывал новым своим фильмам, что думает о жизни и искусстве кино. «Жмурки», «Мне не больно» и «Груз 200» воспринимаются как сознательная режиссерская трилогия и как русский апокалипсис нулевых. От Балабанова ждали высказываний о русской душе и ее современном состоянии, точно так же, как от Ханеке или фон Триера о душе европейского мира. Эти высказывания Балабанову могли не нравиться и даже раздражать, но не признать, что это всегда очень точная социокультурная диагностика, невозможно. Нарисованная Балабановым общая картина впечатляющая, серьезно, печально и красиво. Это выдающаяся художественная историческая меланхолия на развалинах Советской империи и идеологии. В последнем фильме режиссера «Я тоже хочу» он поместил себя в ряды своих персонажей в финальных эпизодах. То есть и он, заслуженный деятель искусств, тоже хотел счастья вне этой жестокой русской земли, сидя со своим дурацким интеллигентским портфельчиком в заснеженном поле у разрушенной церкви. То, что он сам себя не пустил в это непонятное загробное или иное метафизическое пространство, характеризует его как человека ответственного и совестливого. Он не стал отделять себя от бандита, блудницы, пьяницы, музыканта, персонажей собственного Евангелия. Вот только Христа среди них не оказалось. Но не человеку, как известно, решать, куда попадет его душа после смерти. Для крупного художника, которым без сомнения является Алексей Балабанов, единственным надежным источником бессмертия остается его работа. Елена Фанаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Химкинский городской суд сегодня рассматривает дело о запрете на проведение гей-парада. Ранее ЛГБТ-активист Николай Алексеев подавал заявку на проведение митинга и шествия в защиту прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Администрация подмосковного города Химки запретила это мероприятие, и теперь суд должен проверить, насколько законным было решение городских властей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева.
В этом году исполняется 20 лет с момента отмены статьи за мужеложество. 27 мая 1993 года статья 121 была исключена из Российского уголовного кодекса. ЛГБТ-активисты в разных городах России собираются отметить эту дату в предстоящие выходные. Организатор московских гей-прайдов Николай Алексеев подавал заявки на проведение нескольких различных акций в Москве и в Химках. Ни одна из этих акций не была согласована. На прошлой неделе Алексеев направил в суды жалобы по поводу всех полученных отказов.
Жалобы направлены в 4 суда. В Тверской районный суд Москвы по запрету мэрии на шествие и митинги, в Таганский суд по решению префектуры о запрете пикетов, в Преображенский суд по поводу гайд-парка «Сокольники», то, что запретили в воскресенье, в предстоящее, и в Химкинский городской суд по поводу митинга и шествия гей-прайда, которые запрещены администрацией Химок. Поэтому во всех 4 случаях мы попросили суды рассмотреть эти дела до дат запланированных мероприятий, то бишь на этой неделе. И вот Химкинский городской суд оказался первым, кто откликнулся на это.
В жалобе содержится 2 требования – признать решение о запрете шествия и митинга незаконным и обязать администрацию Химок согласовать заявленное мероприятие и не препятствовать его проведению. Осенью 2012 года Алексеев уже обращался с подобной жалобой в Химкинский суд.
У нас есть уже решение Химкинского городского суда по аналогичным мероприятиям, которые мы пытались провести в октябре прошлого года. Тогда, в конце ноября, городской суд признал действия администрации незаконными. Те уведомления, которые поданы сейчас, они абсолютно идентичны тем, по которым мы выиграли уже судебное заседание у администрации. Поэтому я считаю, что в Химках у нас есть вполне неплохие шансы для того, чтобы решение было признано незаконным.
В прошлый раз Химкинский суд отклонил второе требование жалобы Николая Алексеева, так как на момент рассмотрения дела дата мероприятия прошла. В этот раз суд проходит до мероприятия, и у суда есть все основания обязать администрацию согласовать гей-парад и договориться с организаторами о месте и времени его проведения. Николай Алексеев сказал, что если суд вынесет решение в его пользу, и химкинские власти согласуют проведение шествия и митинга, то заявители гей-прайда готовы перенести мероприятие из Москвы в Химки и провести его в согласованном режиме. Если не удастся согласовать эту акцию с властями Химок, гей-парад традиционно пройдет в центре Москвы.
Мы 8 лет пытаемся провести эти мероприятия. Каждый раз власти под разными предлогами в них отказывают. Но с точки зрения судебных перспектив у нас всегда было больше шансов в регионах, потому что мы выигрывали такие дела в Костроме, в частности, в Химках. Такие позитивные решения выносили в Санкт-Петербурге. А вот Москва стоит такой неприступной крепостью на вот том беззаконии, которое творится со времен Лужкова и продолжается сейчас. Мы каждый раз надеемся на то, что мы юридическими, законными способами согласуем проведение мероприятий. Если это не произойдет, ну, в этом случае, опять же, ответственность вся ляжет на власти, которые опять растоптали решение Европейского суда по гей-прайду в Москве, которые его не исполняют, которые опять нарушают порядок согласования публичных мероприятий. Соответственно, мы будем проводить тогда эту акцию несанкционированно, то есть в центре Москвы, как это мы делали последние 7 лет.
В январе этого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма. Подобный закон уже действует в нескольких регионах страны. Если такой закон будет принят на федеральном уровне, оспаривать запреты на проведение мероприятий в защиту прав геев, лесбиянок, трансгендеров и бисексуалов станет все сложнее. Оля Курачева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Соединенных Штатах по меньшей мере 91 человек погиб, около 120 госпитализированы в результате торнадо, который обрушился на пригороды города Оклахома-Сити. Среди десятков погибших 20 детей. Президент США Барак Обама объявил пострадавшие районы зоной бедствия. Поисково-спасательные работы велись всю ночь и продолжаются до сих пор. В Махачкале сегодня утром было обнаружено взрывное устройство, заложенное под автомобилем полицейского. 20 мая в столице Дагестана в результате двух взрывов погибли двое полицейских и два сотрудника Федеральной службы судебных приставов. С ранениями в больнице доставлены 44 человека, в том числе 3-летний ребенок. В подмосковном городе Орехово-Зуеве в квартире, где укрылись подозреваемые в подготовке взрыва на территории Москвы, найдено оружие. В понедельник при попытке задержания двое подозреваемых были убиты, третий взят под стражу. Все они граждане России. В результате операции был ранен боец спецназа. Он находится в больнице. Партия «Справедливая Россия» предложила депутату своей фракции Илье Пономареву добровольно сдать думский мандат в связи с его причастностью к скандалу вокруг растраты в фонде Сколково. Об этом заявил лидер фракции Сергей Миронов. Он также отметил, что фракция воздержится от голосования при возможном поступлении в Госдуму ходатайства со стороны Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности с Пономарева. В Тбилиси задержаны четверо подозреваемых в нападении 17 мая на участников акции ЛГБТ-сообщества. Задержанные обвиняются в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Им грозит штраф или заключение сроком на 3 месяца. Президент Мьянмы Тейн Сейн на переговорах в Вашингтоне с президентом США Бараком Обамой пообещал продолжить демократические преобразования в своей стране. В Таджикистане арестован лидер новой партии. Как сообщили власти, бывший министр промышленности и энергетики Заид Саидов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. В Германии скончался клавишник и один из основателей легендарной американской рок-группы The Doors Рэй Манзарек. Он умер в понедельник в клинике города Розенхайм, где лечился от рака. Манзареку было 74 года. И о валюте. Доллар сегодня стоит 31 рубль 34 копейки, евро 40 рублей 26 копеек. Сегодня в 19 часов 5 минут на волнах Радио Свобода не пропустите свежий выпуск программы «Грани времени». Востребованы ли сегодня заветы Андрея Сахарова? В день рождения великого гуманиста ведущий программы Владимир Карамурза беседует с ветераном демократического движения Виктором Похмелкиным. Слушайте программу «Грани времени» в 19 часов 5 минут на волнах Радио Свобода. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». В России сегодня день защиты от безработицы. Общее количество безработных в стране продолжает сокращаться уже 3-й месяц подряд. К концу года, предупреждают эксперты, ситуация на внутреннем рынке труда вновь может ухудшиться, особенно на фоне замедления темпов роста всей российской экономики. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Согласно последним официальным данным, к концу марта общее число не имеющих работы российских граждан, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, сократилось по сравнению с январем на 225 тысяч человек, или примерно на 5%. Соответственно, упал и уровень безработицы с 6 до 5,7% всего экономически активного населения. Апрельские данные по внутреннему рынку труда Федеральная служба статистики пока не представила. Однако, уверены эксперты, они подтвердят эту в целом положительную тенденцию. С чем связано такое достаточно заметное сокращение числа безработных в России в начале года? С традиционными сезонными или все-таки с какими-то более глубокими и системными факторами? Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Это стандартная тенденция, она из года в год, поскольку в экономике есть сильные сезонные компоненты из-за того, что у нас сельское хозяйство сезонное, из-за того, что у нас значительная часть торговли и строительства сезонные. Каждый год летом безработица ниже, зимой она выше.
При этом эксперты отмечают еще одну особенность российского рынка труда, которая проявилась в том числе и нынешней весной. В марте, например, в стране было отмечено не только сокращение количества безработных, но и снижение числа официально работающих людей. Владимир Гимпельсон не видит в этом ничего необычного. Занятость в экономике страны, по его словам, уже давно растет за счет неформального и неподконтрольного государству сектора. Схожее мнение у ведущего эксперта Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игоря Полякова. Он также отмечает тенденцию постепенного сокращения числа занятых в официальном секторе экономики.
Это пространство, оно в хоть небольшой степени, но сужается. Соответственно, из этого мы делаем вывод, что повышается как бы экономическая деятельность в секторе самозанятых. Вот этот вот тренд, он и в 2012 году происходил. Безработица снижалась, численность занятых общая такая как бы росла, но не за счет занятых на предприятиях и в составе как бы официального сектора.
Может ли считаться нормальной ситуация в экономике, когда все больше и больше людей, не нашедших для себя официальную работу, фактически разрывают отношения с государством? Пособия по безработице они не просят, но и никаких налогов в бюджет они также не платят. Владимир Гимпельсон из Центра трудовых исследований Высшей школы экономики уверен, что с нормативной точки зрения это не очень хорошо.
Для многих из этих людей выбор ведь не между формальным и неформальным сектором, а для них выбор между неформальным сектором или безработицей, или вообще неактивностью. Для того, чтобы быть безработным, нужно себе иметь возможность это позволить. Значит, либо у вас должно быть высокое пособие по безработице, ну, достаточное, чтобы жить, либо должны быть родственники, которые будут содержать. Если идти в экономическую неактивность, это означает, что пособия нет, но должны быть другие источники. У большинства людей такого альтернативы не существует. Поэтому они что-то делают здесь, они что-то здесь зарабатывают, они себя содержат. Да, они не платят налоги, но они ничего не просят у государства, они сами себя обеспечивают. И в этом смысле эта ситуация может быть и не такая плохая по сравнению с тем, что если бы они все пошли в безработицу, безработица бы выросла в разы.
Во второй половине года ситуация на российском рынке труда, опасаются эксперты, может ухудшиться. В первую очередь из-за общего замедления темпов роста экономики страны. Однако официально регистрируемая безработица, предполагает Владимир Гимпельсон, увеличится незначительно. С этим прогнозом готов в целом согласиться и Игорь Поляков из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, но только при относительно позитивном сценарии развития экономики страны во втором полугодии.
Безработица как бы будет стагнировать около одного и того же уровня. Летом будет немножко оживление спроса на труд в связи с циклом сельскохозяйственной работы, ну и строительных, допустим. Все-таки более интенсивные работы в строительстве ведут все-таки летом. И к концу года опять ситуация снижения спроса на труд, опять же, начнет включаться более интенсивно сезонный фактор, ну вот это ноябрь-декабрь. И в случае более такого стагнирующего варианта с развитием экономики, он будет более яркий, этот вариант безработицы, возможно, что даже начнем в следующий год уровни безработицы немного выше, чем вот сейчас в 2013 году.
В случае же дальнейшего замедления темпов экономического роста, по оценке Игоря Полякова, уже к декабрю уровень официальной безработицы в стране достигнет 5,9% экономически активного населения. А уже в начале следующего года он уверенно перешагнет отметку в 6%. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
А велика ли в вашем городе вероятность остаться без работы? Послушаем, как на этот ответ ответили, как на этот вопрос ответили жители города Умнинск, корреспонденту Радио Свобода Алексею Собачкину.
Если, в принципе, человек ничего не умеет, то вероятность довольно большая. Руки иметь надо, голову, чтобы вообще работать, да и желание.
Можно найти работу, и думаю, без работы нельзя остаться.
Ну, конечно. В общем-то, можно и остаться без работы.
Нестабильная очень ситуация. Мало заказов на заводах. И сокращения какие-то скрытые идут, непонятные. Пока вроде не трогает, но это вроде пока опять же.
Что у нас берут на работу с нерусских в основном. Неофициально, естественно. А нашим просто работать негде.
Я, например, безработный. Потому что жена работает, а мне приходится с ребенком следить. Приходится кому-то не работать, а у жены зарплата позволяет. Я на самом деле хочу найти работу, но она должна быть не менее там, 30 тысяч рублей. Это достаточно сложно в Обнинске сделать.
Да, есть такая вероятность, что можно остаться без работы. Очень даже. Во-первых, предприятие сейчас не работает. Сокращение очень большое на заводах. Трудно устроиться пожилым людям, потому что не берут. До 30, ну, самое максимум 35 лет. Все, больше не берут. Можно запросто без работы остаться после 35. Вот в этих частных компаниях.
Нет. Вокруг много заводов, строят фабрик. Тут индустриальный парк Ворсина, развивающийся город. И думаю, что будет в дальнейшем только развиваться.
Есть такая вероятность. У меня супруг на данный момент остался без работы. Завод закрылся, молочный. Ну, не наш, не Обнинский. Там, где он работал. Сложно найти работу, соответственно, своей специальности, желаниям, потребностям, зарплате.
Да, вы знаете, очень огромная вероятность остаться без работы в городе Обнинске. Ну, наверное, потому что очень большая конкуренция среди гастарбайтеров и теми, кто хочет официально и умеет работать, и знает, как это делать.
Если постараться, можно найти работу.
Вероятность везде велика, по всей России. Не только в городе, можно в стране остаться без работы, только потому, что нестабильность, полная нестабильность в экономике. То есть сегодня есть, завтра кризис, и полностью будет происходить сокращение всех рабочих мест. Сегодня мы нужны, завтра мы не нужны.
Ну, смотря какая работа, если продавец-консультант, мне кажется, это востребовано будет всегда у нас в городе, потому что магазинов много. А вот, например, я ищу работу юриста, без опыта, никуда не берут. А где его взять? Это, мне кажется, вечный вопрос будет.
Я приезжий, с города Людиново. С работой там вполне прилично, потому что город, он трудовой, много заводов, поэтому там остаться без работы совсем трудно.
Если у человека какая-то редкая профессия, наверное, он может остаться без работы. Еще и пожилому человеку сложно устроиться, на работу не берут. Муж у меня бывший научный сотрудник, устроился только в охрану работать. Больше негде.
Думаю, навряд ли. В принципе, здесь работы достаточно много, и город сам по себе денежный, поэтому я думаю, что нет.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, велика ли вероятность остаться в вашем городе без работы. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. В понедельник газета «Вашингтон-Пост» сообщила о потенциально сенсационной попытке американской прокуратуры отнести к криминальной традиционную журналистскую практику сбора информации. Газета обнародовала обвинительное заключение по одному из дел об утечке засекреченной информации, заведенных прокуратурой в последние годы, в котором действия Джеймса Розена, журналиста телеканала Fox, квалифицируются как соучастие в преступной деятельности. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Профессиональная деятельность журналиста Fox Джеймса Розена вызвала интерес у прокуратуры во время расследования истории о появлении информации о содержании секретного доклада ЦРУ, касавшегося Северной Кореи, на сайте телеканала в июне 2009 года. Вывод аналитиков ЦРУ о том, что Пхеньян, скорее всего, ответит ядерными испытаниями на новые санкции Совета Безопасности ООН, едва ли прозвучал как большое откровение. Но американские спецслужбы, судя по всему, восприняли как удар ниже пояса мгновенную утечку информации о засекреченном докладе, доступном узкому кругу профессионалов разведки. Данные о нем на сайте Fox появились через 2 часа после того, как ЦРУ ознакомилась с докладом представителей других служб безопасности. Вероятно, виновный в разглашении секретов был выявлен довольно быстро. Обвинения были предъявлены Стивену Киму, который был экспертом Госдепартамента. Но в отличие от другого подобного шумного дела, в ходе которого спецслужбы получили данные о телефонных звонках и электронной переписке 20 журналистов агентства Associated Press, действия корреспондента Fox представлены в обвинительном заключении как действия участника шпионской операции. Реджинальд Рейс, агент ФБР, возглавлявший расследование, так описывает действия сотрудника Госдепартамента и журналиста в день появления данных о докладе. Господин Ким покинул здание Госдепартамента в 12.02 пополудня. Вслед за ним в 12.03 из здания вышел репортер. Ким вернулся в помещение в 12.36. Репортер вскоре после него в 12.30. Это, по словам следователей, дает основание предположить о том, что у них состоялась встреча. Статья появилась на сайте Fox через несколько часов после вероятного свидания. Согласно следствию, обвиняемый и журналист обменялись несколькими закодированными электронными сообщениями. Агент ФБР, автор обвинительного заключения, делает вывод о том, что есть свидетельство того, что корреспондент Fox нарушил закон. По меньшей мере, он выступил в роли помощника, подстрекателя или сообщника. Иными словами, журналист, получивший информацию о секретном докладе, является шпионом, поскольку ответственность за разглашение секретов предусмотрена лишь законом о шпионаже, принятым во время Первой мировой войны. Попытка беспрецедентной криминальной трактовки обычной журналистской практики вызвала гневную реакцию Fox. Представитель самого популярного в стране телеканала заявил о возмущении, вызванном информацией о том, что их журналист, занимавшийся профессиональной деятельностью, был назван потенциальным сообщником обвиняемого, проходящего по уголовному делу. «Мы намерены безоговорочно защищать право нашего репортера действовать как представителя прессы, которая до сих пор была в нашей стране свободной». Эксперты, впрочем, считают, что Министерству юстиции, в ведении которого находится ФБР, даже при желании не удастся, что называется, найти статью, под которую можно подвести деятельность журналиста, придающего гласности государственные секреты. Вот что говорит Джон Пайк, глава американской исследовательской организации Global Security. У нас нет законов, согласно которым человеку запрещено держать у себя засекреченную информацию, попавшую ему в руки. Грифы «секретно» имеют силу только в рамках государственных структур. Иными словами, преступными считаются действия лиц, обладающих допуском и разглашающих секреты, несмотря на то, что они обязаны хранить их. Суды до сих пор защищали право прессы на публикацию секретной информации. Помимо этого, в свое время, например, Министерство юстиции завело дело против нескольких работников организации, защищающей израильские интересы в США. Оно обвиняло их в обладании американскими секретными документами. Обвиняемые были оправданы. Я не думаю, что увенчается успехом любая попытка осудить журналиста за получение засекреченной информации, если такая попытка будет предпринята. Наши газеты полны сведений, которые правительство считает секретными. Преследование журналистов за сбор такой информации приведет к закрытию газет. Несмотря на инстинктивное желание правительств от обеих партий удержать прессу на расстоянии от государственных тайн, право средств информации разоблачать правительственные секреты неизменно торжествовало над правом правительства защищать то, что оно считает секретами. Даже во время Первой мировой войны, одобряя закон о шпионаже, Конгресс отказался ввести временную государственную цензуру газет и журналов. Администрация Обамы обратила небывалую энергию на преследование тех, кто разглашает государственные секреты. Подсчитано, например, что Министерство юстиции завело за 4 с небольшим года больше уголовных дел по этой статье, чем почти за 100 лет существования такого закона о шпионаже. Но сам президент Обама не позволяет себе даже намека на необходимость ограничить возможность журналистов собирать информацию. Наоборот, президент призывает принять закон, гарантирующий такие права прессы. Между тем, Федеральная прокуратура в Вашингтоне, обвинившая в разглашении государственной тайны бывшего сотрудника Госдепартамента Стивена Кима, заявила, что никому другому, включая репортера, обвинения предъявлены не были. Но такое объяснение вряд ли успокоит прессу. Ведь никогда прежде в обвинительном заключении журналист, собирающий информацию, не упоминался в роли соучастника преступления.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Инициатива по созданию Союза защиты Конституции обсуждалась на общероссийской конференции правозащитных организаций, сообщил в интервью «Радио Свобода» глава движения «За права человека» Лев Пономарев. В беседе с нашим обозревателем Михаилом Соколовым он отметил, что идея еще не оформилась до конца, пока речь идет о создании комиссии, которая составляла бы список лиц, замешанных в нарушении Конституции России, Европейской конвенции о правах человека, которые смогли бы попасть под действие возможного европейского акта Магнитского.
Лев, как появилась идея создать вот этот союз защиты Конституции?
Такое название еще не утверждено, но движение было с двух сторон. То есть о том, что Конституция нарушается, мы видим резко, как бы ситуация изменилась. Год, когда Путин пришел к власти, то есть началось просто повальное наступление на конституционные права. Но с другой стороны, требовалось решать еще другой вопрос, связанный с списком Магнитского для Европы. Нарушение Конституции – это нарушение и Конвенции по правам человека, Европейской конвенции, и список Магнитского для Европы, он обладает некоторым недостатком, потому что сам по себе список Магнитского появился отчасти случайным образом. Умер Магнитский, как трагедия, и нужно было отменять закон Джексон-Вейник. И вот, когда все сложилось, появился закон о Магнитском в расширенном варианте, когда там было сказано, что не только надо наказывать тех людей, кто виновен в смерти Магнитского, но тех людей, кто нарушает права человека. Но вот этот вот термин «нарушает права человека», он носит поздний юридический характер. А когда люди стали думать о том, как в Европе, ясно, что список Магнитского для Европы, он более эффективен, потому что ясно, что чиновники, которые попадают в эти списки, они в Америку-то особо не ездят и деньги там не держат. А вот в Европу они ездят и держат там деньги. Появилась мысль, что в Европе есть больше основания этих людей преследовать, потому что есть Европейская конвенция по правам человека. Стало ясно, что надо создавать комиссию, которая бы не просто громогласно заявляла, что вот этот человек нарушает права человека, просто она должна набирать факты грубого нарушения Конституции, Европейской конвенции по правам человека, документировать эти факты, говорить об этом громко в России, прежде всего, это должно быть все публично очень, но и одновременно представлять эти списки людей, которые нарушают и Конституцию, и Европейскую конвенцию, делить довольно трудно одно от другого, потому что у нас в Конституции первые две главы народовластия и права человека написаны строго в соответствии с конвенцией, Европейской конвенцией по правам человека, пропагандировать эти списки максимально в европейских странах для того, чтобы эти люди получали ограничения как в выезде в Европу, так и держать там деньги. Мне кажется, как решение о создании такой комиссии уже принято на общероссийской конференции гражданских организаций, которая прошла в этот уикенд, и поручено оргкомитету этой конференции составлять уже список людей, которые в этой комиссии будут работать.
Я просто понял Лилию Шибанову так, что речь может идти о создании какого-то широкого общественного движения в связи с теми преследованиями, которые теперь подвергаются в России некоммерческой организации.
На самом деле идей много сейчас. В этот уикенд мы на конференции мы обсуждали больше одну тему, связанную с преследованием некоммерческих организаций. Этим надо заниматься, и это часть того списка, то есть те люди, которые инициировали закон о иностранных агентах, они должны попасть в этот список, бесспорно. Но мне кажется, что правозащитники не должны концентрироваться вокруг защиты себя. Может быть, и будет движение. Собственно, на самом деле, в каком-то смысле, это движение, оно как бы существует, и вот прошла конференция, и мы там сказали, что ну, молодцы, потому что мы полгода назад приняли решение, что ни одна из организаций не будет регистрироваться как иностранный агент, и мы выдержали это. Это большой успех. Я бы так сказал, что конференция пошла под знаком большого успеха на фоне большого поражения. Понятно, да? То есть мы молодцы, мы все вместе, мы отказались регистрироваться, а одно с другой стороны нас уничтожают, как говорится. Непонятно, что будет дальше.
Что, собственно, делать в ситуации, когда есть выбор либо принять позорный знак, клеймо, либо уничтожить своими руками свое детище?
Никто не будет регистрироваться как иностранный агент. Основные организации, причем региональные, причем даже на Кавказе не будут это делать и не делают.
Получается так, что люди, которые отказываются регистрироваться, они сначала получат штраф, а потом могут быть посажены в тюрьму на 2 года.
Ну, вот это не ясно. Вот я думаю, что власть уже в каком-то смысле, есть какие-то признаки, что она как-то маневрирует. Будут закрываться организации, какие-то те, которые это будут создаваться новые, будут искаться средства внутри России. Я надеюсь, что кто-то выживет, кто-то нет. Я сам не знаю, вот у меня несколько организаций, которые я возглавляю, какие из них выживут, какие нет, но я готов бороться. Возможно, будет создан фонд в России поддержки правозащитного движения, государственный фонд, дополнительный еще. Фонд поддержки правозащитного движения в России, такая инициатива есть, она как-то развивается. Есть разные точки зрения среди неправительственных организаций и правозащитных. Брать деньги у государства или не брать? Я вот беру деньги, пока второй год уже, и пока не заметил, чтобы на меня было оказано давление. С другой стороны, совершенно очевидная история, что если это будут единственные деньги, у нас не будет другого какого-то источника, государство начнет, то государство, которое у нас есть, оно будет постепенно давить. Чрезвычайно важно сохранить несколько источников финансирования. Рано или поздно надо все равно переходить на внутренние источники финансирования. финансирования, российские деньги. Но при этом бесспорно не отказываться от зарубежного финансирования. Это просто как не унизительно, просто, ну и неправильно отказываться. Исторический процесс идет, что надо внутри находить средства. И либо как-то сжиматься, организация будет сжиматься, наверное, уменьшаться в численности и как-то выживать. Даже в самые тяжелые времена, в советское время, были люди, которые сопротивлялись режиму, то есть они сели на квартиры, давали пресс-конференции. Я считаю, что власть несколько растеряна вот такой общей жесткой нашей позиции, что мы не стали регистрироваться, то она сама, по-моему, до конца еще не поняла, что она хочет и что будет делать. Важно, чтобы была консолидированная позиция, и мы что-то отобьем, может быть.
Для... То есть вы рассчитываете, что могут быть уступки?
То есть они в каком-то смысле уже есть, потому что мы видим, насколько неясно она себя ведет, власть. Очень уязвима с точки зрения юридической. Я начал участвовать в процессах, я вижу, насколько там все сляпано. Было видно, что все в торопях делалось.
Можно говорить, что сейчас пока какой-то организационной формы, вот под таким названием «Союз защиты Конституции», пока не появится?
Нет, наверное, но с другой стороны, организационные формы очень важные появятся, которые будут связаны с профессиональной фиксацией нарушений конституционных прав и Европейской конвенции по правам человека. Это наверняка появится. Это широкая очень инициатива будет. В ней будут участвовать бесспорно как-то и политики, но это не будет, может быть, общая, так сказать, юридическая форма, например. Это будут разные инициативы. Это есть. Например, есть комитет 6 мая, защищает права узников Болотной площади. Одновременно есть политическая инициатива РПР «Парнас» сделать этот доклад. Инициатива партии РПР «Парнас», ну, слава богу, это хорошо. Но при этом нет общего, как бы, организации. Есть комитет 6 мая, есть РПР «Парнас». И появился доклад.
То есть это может быть какое-то общее, неоформленное организационное движение, которое объединяет тех, кто не принимает сегодняшний курс на подавление гражданского общества.
Так это уже есть, вот я хочу сказать. Вот на примере вот комитета 6 мая и РПР «Парнас», появление доклада, презентация этого доклада здесь, в Брюсселе, где-то, так сказать, опять-таки у нас такой возможности не было. Это все происходит просто, это уже есть.
С главой движения «За права человека» Львом Пономаревым беседовал обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. И в завершении информационно-аналитической программы «Свобода в полдень» – новости культуры. Министерство культуры России сегодня собирается обсудить болезненный для Санкт-Петербурга вопрос о воссоздании в Москве музея нового западного искусства с экспертным сообществом. Для этого выдвинута идея перевести в Москву часть эрмитажной коллекции импрессионистов, возмутившая большинство петербуржцев. Судьбу коллекции Щукина-Морозова должна решить экспертная комиссия. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Во время прямой линии с Владимиром Путиным директора Пушкинского музея Ирина Антонова подняла вопрос о воссоздании в Москве музея нового западного искусства, ликвидированного по постановлению Сталина в 1948 году. Для этого она предложила перевести в Москву часть эрмитажной коллекции импрессионистов. Скандал, вспыхнувший после этого предложения, сравним разве что со скандалом, вызванным планами строительства Охта-центра за Смольным собором. Против идеи Ирины Антоновой выступили и известные искусствоведы, и такие деятели культуры, как Олег Басилашвили и Александр Сокуров. Петиция на имя министра культуры Владимира Мединского с требованием защитить коллекцию Эрмитажа и не рассматривать вопросы о ее переезде, опубликованная в интернете, собрала более 30 тысяч подписей. Директор Эрмитажа Михаил Петровский сразу же заявил о невозможности передела музейных коллекций. 20 мая в музее прошло заседание ученого совета. Это в его резолюции говорится. Предложение о новом переезде коллекций наносит огромный вред музейному делу России и ее культуре в целом, нарушая существующее музейное пространство. Подобное предложение спровоцирует беспрецедентный процесс взаимных претензий музеев друг к другу, что непременно приведет к разрушению традиционных музейных связей, а в перспективе и к разрушению сложившихся музейных коллекций. Конец цитаты. Но первым с открытым обращением гражданам с призывом к обороне Эрмитажа выступил известный историк Лев Лурье. По его словам, он не встречал ни одного человека, который был бы за переезд картин, и даже московские специалисты в этом солидарны с петербургскими.
Я не вижу ни одного аргумента, который мог быть принят во внимание.
Откуда же возникают подобные идеи?
Ну, это загадка, на самом деле. Есть несколько объяснений. Первое, ну, это просто экономически очень выгодно. Там перенос – это огромные деньги. Под коллекцию хотят строить новое здание – это опять же деньги. Рыночная стоимость коллекции колоссальная. Очевидно, что есть заинтересованность. заинтересованные люди, мы знаем, как устроена наша экономика, для того, чтобы к этому денежному потоку присосаться. Вторая мысль, которая приходит в голову, заключается в том, что это направлено лично против Михаила Борисовича Петровского, который составит такой положение, что будет вынужден идти в отставку. Но Михаил Борисович вот в интервью журнала «Огонек», который я брал, сказал, что никакой необходимости в таком принуждении нету, что он готов идти в отставку в любой момент, и заявление об этом у него всегда лежит в столе.
Но самым парадоксальным Льву Лурье кажется третье предположение о том, что идея выдвинута для того, чтобы скомпрометировать саму Ирину Антонову.
Она выдвинула такое предложение, оно сочтено свидетельством уже о некоторых изменениях мозговых, и поэтому ее надо отставить, а на ее место назначить какого-то более молодого, энергичного человека с поколения министра культуры господина Медведева. Ирина Антонова родилась в 1922 году, никакого секрета в этом нет. С 26 лет она действительно видела музей этот, и она о нем помнит. И ее мечта заключается в том, чтобы еще раз вот это увидеть, то, что она видела в юности, то, что произвело на такое сильное впечатление. Но подавляющее большинство населения этой страны, в том числе интересующихся искусством, такой музей никогда не видели.
Вот как относится к идее перевода коллекции в Москву петербуржец Роман. Пожалуй, его мнение сходно с мнением большинства горожан.
Конечно, отрицательно. Как все петербуржцы, ленинградцы со школьных лет ходили в Эрмитаж и знали, что это наше детство, наша юность. Во всех учебниках, там, где рассказывается про искусство, везде присутствует импрессионист. Они такие же вот наши, как Анечков мост, как Русский музей, как Невский проспект, как Фонтанка. Забрать у нас вот импрессионистов, это не знаю, но вот снести Анечков мост туда, вот, к Кремлю, вместе с лошадьми, с конями. Поэтому это как-то вот противоестественно.
Только с ужасом может говорить о возможности переезда эрмитажных импрессионистов в Москву известный музыкант, художественный руководитель ансамбля солиста Екатерины Великой Андрей Решетин.
Я отношусь к этому как к умопомешательству того, кто это придумал. Музей-то создавался как музей слепков вообще, да? Ну, давайте тогда говорить о том, что должен вернуть Пушкинский музей, что исторически принадлежало Эрмитажу. И если эта реституция начнется по всем музеям страны, при том, что существуют еще и наследники владельцев, но это просто какое-то самоубийство. Желаю Михаилу Борисовичу Петровскому противостоять этому безумию, чтобы этот бред, как нечистая сила, был развеян просто.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министру культуры Владимиру Мединскому, Союзу музеев России и другим заинтересованным организациям решить этот вопрос, переводить или не переводить эрмитажных импрессионистов в Москву до 3 июня. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и за микрофоном работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей и коротких сообщений на волнах «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Вот ее основные темы. 1913. Век спустя. В защиту Киссинджера к 90-летию дипломата. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Фильм о Бахчаняне. Кинообозрение Андрея Загданского. Это темы программы «Поверх барьеров. Американский час». Слушайте ее в 13 часов 5 минут на волнах «Радио Свобода». Ну, а я прощаюсь с вами до 16 часов 5 минут. Слушайте программу «Время свободы».
Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Что знаешь?
значит для вас свободная Россия?
В первую очередь, это честные, независимые выборы. Возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.